эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Европарламент принял резолюцию по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. В ней говорится и о Грузии.
Несправедливое правосудие работает не только в Азербайджане. Его рука дотягивается и до Грузии.
Президент России Владимир Путин провел традиционное общение с народом.
Как-то не свежо, не интересно и ничего нового. Вот как в советские времена, ты смотришь не на то, о чем говорят, а то, о чем не говорят.
Омбудсмен самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Маршан жалуется на отсутствие офиса и аппарата, но не намерен сдаваться.
Те люди, которые за чертой бедности находятся, наша обязанность в первую очередь им помочь.
И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Турция приговорила к лишению свободы действующего судьи ООН. Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета. Владимир Путин провел 15-ю прямую линию. Европейский парламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета. Французские судебные органы обратились с такой просьбой к европейским депутатам, объяснив, что она подозревается в клевете на мэра Ниццы Кристиана Эльтразе. В 2015 году Ле Пен обвинила его в финансировании исламистских организаций. Европарламент уже неоднократно лишал Ле Пен депутатского иммунитета по другим делам в начале марта этого года за распространение в интернете фотографии со сценами насилия. В 2013 году за сравнение публично молящихся мусульман с немецкими солдатами периода Второй мировой войны. Марин Ле Пен, которая является депутатом Европарламента с 2004 года, не присутствовала на сегодняшнем голосовании, сославшись на занятость подготовкой к участию ее партии «Национальный фронт» во втором туре парламентских выборов во Франции 18 июня. Суд в Турции приговорил судью ООН к 7,5 годам тюрьмы, признав его виновным в членстве в террористической организации. Турецкое государственное анатолийское агентство сообщило, что приговор гражданину Турции Сефа Акай вынесен 14 июня в Анкаре. Акай – действующий судья Международного механизма для уголовных трибуналов в Гааге. Был арестован в сентябре. В заявлении суда ООН 15 июня подчеркивается, что Акай был обвинен в членстве в организации, которую возглавляет турецкий диссидент Фетхуллах Гюлен, живущий в США. Эту организацию власти Турции считают террористической. Анкара обвиняет Гюлена в организации провалившегося государственного переворота в июле 2016 года. Суд в Гааге считает, что арест и осуждение Акая нарушают международное право, так как он имеет дипломатический иммунитет. Президент России Владимир Путин сегодня провел так называемую прямую линию, в ходе которой отвечал на вопросы граждан. Это уже 15-я по счету прямая линия Путина. Вопрос о будущих президентских выборах и возможном его участии в них Путин обошел. Насчет преемника сказал.
Вопрос, кого вы планируете оставить после себя? Ну, во-первых, я еще работаю. А во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ.
Отвечая на вопрос об акциях протеста в России, президент заявил, что некоторые спекулируют трудностями. Кого он имел в виду, Путин не уточнил. По поводу войны в Сирии Владимир Путин заявил, что участие в операции в этой стране принесло пользу отечественному оборонно-промышленному комплексу.
Можно сказать, что это опыт использования наших вооруженных сил в боевых условиях, да еще с применением новейшего оружия, является абсолютно бесценным. Вот без всякого привлечения, говорю. Вы знаете, у нас даже вооруженные силы приобрели другое качество. Некоторые подразделения вообще впервые созданы совсем недавно, используются очень эффективно.
Личный прием граждан начался с вопроса про западные санкции. Накануне американские сенаторы почти единогласно одобрили ужесточение ограничительных мер против Кремля. Путин заявил, что Россия периодически находилась под различными санкциями с тех пор, как начала вставать на колени. Вставать на ноги. По мнению главы государства, давление на страну оказывается еще с дореволюционных времен. Путин заявил, что санкции со стороны стран Запада приняты на пустом месте. Их продление свидетельствует о внутриполитической борьбе в США. Говоря о введении безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, Путин процитировал Тараса Шевченко и предложил президенту Украины Петру Порошенко закрыть офшорные счета, если он хочет быть европейцем. По утверждению Путина, экономическое положение России за последнее время улучшилось, чего нельзя сказать об Украине. На вопрос о конфликте в Донбассе он ответил, что Россия намерена поддерживать население самопровозглашенных республик.
Эхо Кавказа. Новости.
Число жертв пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона возросло до 17. Около 80 пострадавших остаются в больницах. Местные власти опасаются, что погибших гораздо больше. Около 500 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели не рассчитывают найти живых в сгоревшем здании. Здание Grenfell Tower загорелось в среду. Причиной пожара не установлено. На борьбу с возгоранием выехали около 200 пожарных. Во время трагедии в здании могли находиться до 600 человек. Волонтеры собрали более миллиона фунтов для пострадавших. Деньги пойдут на помощь тем, кто лишился жилья из-за пожара, а также родственникам погибших. Место пожара посетила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она провела беседу с пожарными и пообещала организовать тщательное расследование трагедии. Накануне из-за пожара многоэтажки были отложены переговоры о создании коалиции в британском парламенте. Сегодня они возобновятся. На востоке Китая в городе Фэнсянь произошел взрыв возле детского сада. Погибли 7 человек. В больницу доставлено около 60 пострадавших, сообщает агентство Associated Press. В момент взрыва в детском саду было много взрослых, которые пришли забрать детей домой. Причиной трагедии неизвестна. Полиция ведет расследование.
Новости представила Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Европейский парламент принял резолюцию по делу о похищении азербайджанского журналиста Авгана Мухтарлы. Его задержание и возможное судебное преследование европарламентарии считают грубым нарушением прав человека. При этом в документе под названием «Дело Мухтарлы и положение СМИ в Азербайджане» сказано, что Грузия обязана оберегать азербайджанских граждан, находящихся на ее территории, от принудительного возвращения в Азербайджан. О грузинской части резолюции и реакции на нее в материале Владимира Унанянца.
Самое страшное в случае с журналистом Авганом Мухтарлы то, что несправедливое правосудие работает не только в Азербайджане. Его рука дотягивается и до Грузии.
Это слова депутата Европейского парламента Ребекки Хармс. Сегодня законодательный орган ЕС принял резолюцию в поддержку похищенного в Тбилиси азербайджанского оппозиционного журналиста и с осуждением политики Баку в отношении прав человека и свободы слова. И хоть в самом тексте документа основной упор сделан на Азербайджан, евродепутаты в ходе дебатов, предшествовавших принятию резолюции, не раз вспоминали Грузию в контексте скандального дела. По словам парламентариев, очень важно, чтобы расследование было проведено как в Азербайджане, так и в Грузии. Как отметил член Европарламента Петрос Ауштрявичус, Баку и Тбилиси должны быть партнерами в процессе расследования, а Европа должна получить всю информацию по этому делу. Иначе, предупредил депутат, возникнет много сомнений в связи с будущим партнерством. Схожей позиции придерживается и коллега Ауштрявичуса Хайди Хаутала.
Очевидно, что это непредвиденное, беспрецедентное дело, которое касается двух дружественных стран, двух соседей Евросоюза на Востоке. Нам сообщают, что на территории независимого государства был похищен журналист Авган Мухтарлы. Для меня абсолютно понятно заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили, что этот вопрос касается не только прав человека и свободы слова. Это также непосредственно связано с защитой государственности Грузии.
В Тбилиси на резолюцию ответили дружным молчанием. Заседание правительства оказалось закрытым для прессы, а прокомментировать решение евродепутатов решился только министр по вопросам беженцев и расселению Сазар Субари.
Нет никаких разговоров о возможном похищении, кроме одного источника, самого Мухтарлы и его адвоката. Я скажу вам одно. Если в любом, даже самом отдаленном районе Тбилиси, не говоря уже о центре города, кто-то подстережет человека, наденет ему на голову мешок, засунет его в багажник автомобиля, рядом окажется минимум 20-30 человек, которые заснимут это на видео, и через 5 минут все это будет зафиксировано в соцсетях. Если бы было подтверждено, что он подвергается гонениям, то обязательно получил бы убежище или статус беженца в Грузии или какой-либо другой стране. То, что на протяжении 2 лет он не обращался ни к нам, ни к Верховному комиссариату ООН по делам беженцев, лично меня заставляет задуматься о том, что никаких гонений против него не было.
В гражданском секторе позицию представителя правительства не оценили. Напротив, считают правозащитники, время работает против Грузии. Спустя 2 недели правительство так и не смогло адекватно ответить, как могло произойти похищение в центре Тбилиси, и, несмотря на многочисленные требования, до сих пор не опубликовало видео с камер наблюдения. По словам представителя Ассоциации молодых юристов Экити Макуридзе, реакция Европарламента – серьезный сигнал для Грузии.
Уже многие годы Грузия занимает передовые позиции в регионе в международных отчетах по таким аспектам, как состояние демократии, свобода слова и права человека. Очень важно, чтобы Грузия хотя бы сохранила такое положение и, естественно, заботилась о его улучшении. Правительство Грузии считает своим достижением, что страна занимает передовые позиции в регионе по этим показателям. Потому дело Мухтарлы для Грузии имеет большое значение в международном масштабе.
Юрист призывает правительство адекватно ответить на этот вызов и надеется, что в процессе будут соблюдены как положения Конституции, так и международные соглашения. Со своей стороны, адвокат Афгана Мухтарлы Арчил Чупикашвили считает, что акценты, сделанные по Грузии в проекте резолюции, стали результатом бездействия прокуратуры и следственных органов страны.
Есть 2 основных посыла. С одной стороны, Грузии еще раз указывают на важность эффективного и объективного расследования этого дела. А с другой стороны, напоминают, что расследование этого дела напрямую влияет на имидж Грузии как демократической страны. Правительство обязано защищать права человека, а в случае их нарушения адекватно расследовать эти факты и наказывать виновных. К сожалению, с этим делом так пока не случилось. Именно это вызывает возмущение международного сообщества и в конечном итоге вредит имиджу Грузии.
По словам Чупикашвили, прошла уже неделя с тех пор, как он в письменной форме потребовал у прокуратуры расследования этого дела, как предусмотрено законодательством, но до сих пор не получил ответа ни в письменной, ни в устной форме. Более того, адвокат утверждает, что после ознакомления с материалами дела стало известно, что место происшествия до сих пор даже не осмотрено. С территории была изъята запись лишь 1 камеры наблюдения.
Более того, первая запись камеры наблюдения была изъята 5 июня, тогда как похищение было совершено 29 мая. Призывы подождать результатов расследования ни о чем не говорят, так как фактически расследование ведется для того, чтобы никакого расследования не было. Каждый новый день уменьшает шанс раскрытия преступления. У следствия уже должна быть видеозапись, после анализа которой стала бы возможна идентификация похитителей. Но следствие даже не потрудилось изъять такие видеозаписи.
Пока представители следствия связались с азербайджанскими коллегами и попросили о допросе Мухтарлы грузинскими следователями. Об этом сообщила председатель комитета по евроинтеграции парламента Грузии Тамар Хулардава. Она уверена, что допрос азербайджанского журналиста даст ответы на многие вопросы. Оппоненты властей в это откровенно не верят. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Владимир Путин провел прямую линию, во время которой отвечал на вопросы жителей России. Наблюдатели отметили весьма вялый характер общения с народом, оживляли беседу лишь некоторые внешнеполитические выпады. Тезисы Путина в беседе с моей коллегой из русской редакции «Радио Свобода» Еленой Поляковской анализирует российский политолог Дмитрий Орешкин.
Мне показалось, что эта линия вот средняя, то есть она не самая длинная, не самая короткая, не самая яркая, не самая тусклая, никакая. И сам Владимир Путин тоже был какой-то умеренный интерес. Да, он по-прежнему квалифицирован, он четко формулирует свои мысли, но было скучно. Вот он не держит аудиторию. Я думаю, что независимые медиаэксперты там посчитают, что, наверное, эта передача стала меньше граждан, чем обычно. И сама тематика какая-то была поразительно напоминающая советские времена. Вот он упоминал там про машину времени. Я прям буквально ощутил себя в машине времени. Телевизионный монтаж тоже такой же, ну, конечно, на более высоком уровне, но то ты попадаешь в программу, которая называется «Служу Советскому Союзу», то ты в рабочем полдне, то ты в какой-нибудь там прожектор перестройки, там отдельные недостатки решительно вскрывает, то фитиль, там какая-то сатира. В общем, так. Вот он не сказал ничего о выборах, не сказал ничего конкретного, настоящего про санкции американские, ничего не сказал про всерьез, про который сказал очень много про Медведчука, и ничего не сказал про события в Москве и уличные демонстрации. Как-то вот, опять же, такая советская безумочность и уклончивость. Вроде как и говорит, а непонятно что.
Ответы на вопросы, касающиеся внешней политики, тоже были довольно-таки странными. Например, предложение политического убежища бывшему директору ФБР Коми.
Это называется такой политтехнологический жанр, как отвлекушечка. Что на самом деле можно сказать, если за последние 3 года Россия совершенно очевидно отскочила на периферию. Была членом восьмерки, теперь и в двадцатке-то не каждый с ней готов общаться. Поэтому приходится заниматься тем, что или рассказывать истории про том, кто такой Медведчук, если дело касается Украины, где тоже, на самом деле, путинская стратегия привела Россию к потерям, к очевидным потерям. Утрачено хорошее отношение с Украиной в целом. Ничего хорошего не сделано для людей в Донбассе. Они живут гораздо хуже, чем в городах с русским населением, которые остались под властью так называемых укрофашистов. Если сравнивать реальные условия проживания в Днепре, в Харькове, в Одессе и в Донецке, то и разговора нет. Конечно, в Харькове лучше. Хотя, теоретически, там должны были бы распинать русских людей, укрофашисты, и запрещать им говорить на русском языке.
Но еще можно вспомнить про ответ Путина президента Украины Порошенко.
Понимаете, в этом-то и проблема. А что остается делать? Только вот такие намеки, говорят, ну что, мы получили. Раньше говорили, что никогда не будет вам визового режима. Теперь получили визовый режим. Ну вот, радуйтесь, на самом деле теперь ваши люди там будут ездить в Лондон сортиры мыть. Ну это все предсказуемо. По большому счету, провал, потому что Новороссия как проект не состоялась. Та территория, над которой распространил спасительную руку русский мир, прозябает в ужасном состоянии, и Путин даже не может взять ее себе на поруки, потому что ему не по карману раз. И будут слишком серьезные международные издержки, два. Поэтому, когда его прямо спрашивают, почему же вы их, наших людей-то, не спасете от укрофашистов, он начинает рассказывать про Медведчука. А ответа нет. И это отсутствие ответа, и есть ответ.
Те, кто смотрел прямую линию по телевизору в прямом эфире, удивили, наверное, вопросы, которые некоторые люди задавали через интернет. Они были, мягко говоря, не совсем комплиментарны по отношению к Путину.
Вот это как раз абсолютно нормально, потому что если бы я был Путин, собственно говоря, и он бы так бы ответил совершенно точно. У нас есть разные люди. Я далеко не всем нравлюсь, я Владимир Владимирович Путин. Как говорил Петр Аркадьевич Столыпин, я же не червонец, чтобы всем нравиться. Значит, он проводит какую-то политику. Наверняка эта политика кому-то не нравится. Так что нормально. Это как раз тот шаг вперед, который за 30 лет мы сделали по сравнению с Совком. Все-таки уже люди меньше боятся, а медийщики при всей постановочности, при всей казенности, они тоже это дают. Ну, потому что если бы они это не давали, был бы уж сахар с патокой, и это вызывало бы рвотный рефлекс. И так у значительной части населения, значительная часть этой передачи вызывала, ну, если не рвотный рефлекс, такой некоторую сонливую неприязнь.
В начале нашего интервью вы сказали, что это здорово напоминает Советский Союз поздних времен. А если продолжить эту аналогию, то грозит ли нынешней России такой же финал?
Я, честно говоря, склонен думать, что с худшим финалом, потому что брежневские времена были тем хороши, что уже всем было понятно, что так жить нельзя. Вот всем. И даже господину Говорухину. Не говоря уже про Виктора Цоя, который говорил, там, мы ждем перемен. Вся страна, и силовики, и спецслужбисты, и члены партии, и даже члены политбюро понимали, что надо что-то менять. А сейчас ситуация другая. Сейчас значительная часть людей прекрасно знает, что так жить можно и даже нужно. И поэтому, вот, например, там господин Соловьев спокойно говорит про 2%, как там вечного дерьма, что ли, про тех, кто выходил на эти самые митинги. И многие другие люди, они очень даже неплохо себя чувствуют. И они эти места свои, которых много, гораздо больше, чем в советские времена, потому что экономика рыночная гораздо эффективнее. Так вот эти люди отлично устроились в этой путинской модели. Конец этой эпопеи будет, по сути, тот же самый, что после Брежнева и Андропова, то есть распад государственности, но просто будет сопровождаться гораздо большими издержками в смысле обмена ударами не между народом и властью, нет, не в этом будет дело, а между разными группами власти, которые будут пытаться подхватить выпадающую из рук ныне действующего вождя вот эту самую вертикаль. Вот битва за вертикаль может быть гораздо более разрушительный, чем на рубеже 80-х и 90-х.
Это был российский политолог Дмитрий Орешкин. С ним беседовала Елена Поляковская, Москва.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми в центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба состоялся круглый стол на тему развития Института уполномоченного по правам человека в современный период. Встреча состоялась по инициативе первого омбудсмена самопровозглашенной республики Дмитрия Маршан, который рассказал правозащитникам и представителям гражданского общества о проделанной за полгода работе. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Закон об уполномоченном по правам человека был принят парламентом Абхазии 24 февраля 2016 года. В ноябре минувшего года депутаты избрали на эту должность Дмитрия Маршан. На сегодняшнем круглом столе новый омбудсмен признался, что развернуть активную работу у него пока не получается. Людям попросту некуда идти. У народного защитника до сих пор нет офиса. Дмитрий Маршан уже подготовил предложение по структуре и штатному расписанию аппарата и предоставил их парламент. Прошло более полугода, но ВОЗ и ныне там. Причина в том, что в республиканском бюджете на 2017 год средства на деятельность аппарата предусмотрены не были. Тем временем жалобы от граждан уже поступают, и новый омбудсмен старается оперативно на них реагировать. В месяц к нему обращаются до 20 человек. Особенно остро стоит проблема малоимущих многодетных семей. Дмитрий Маршан рассказывает.
Люди обращают внимание на право на жилье, на образование, на медицинское обслуживание. Очень много детей в этих семьях, они всего этого лишены ввиду того отсутствия возможности нашей страны. Но есть вопросы, которые наше государство может, и оно должно точечно оказывать помощь, потому что те люди, которые за чертой бедности находятся, наша обязанность в первую очередь им помочь. Также вопросы с инвалидами с детства и инвалидами войны. У них очень много проблем, не только с финансовыми, но и с организационными моментами, когда мы их отправляем в первую очередь в Российскую Федерацию для лечения. И, конечно же, вопросы в местах лишения свободы – это острая тоже проблема. Там, конечно, нету тех условий, по которым они могли бы отбывать наказание. Не особо опасные рецидивисты и все остальные, они содержатся в одном режиме, строгом.
Дмитрий Маршан сообщил, что очень много жалоб поступают именно от заключенных. В СИЗО Дранда отсутствуют элементарные условия для людей. Между тем, в тюрьме сегодня отбывает наказание 6 несовершеннолетних. Обращаются к защитнику и иностранные граждане, проживающие в республике.
Если мы считаем, что те или иные лица, которые проживают в Абхазии, они находятся законно, тогда необходимо обозначить их правовой статус через институт гражданства, через институт репатриации, через институт правового положения иностранных граждан, лиц без гражданства. На мой личный мобильный телефон обращаются очень много лиц, которые остались без самоидентификации личности. То есть нет у них никаких документов правоустанавливающих, которые подтверждали бы их законное пребывание на территории Абхазии. Помимо политических прав, мы не можем их лишать личных, социально-экономических прав и свобод.
Подчеркнул Дмитрий Маршан. Заместитель директора Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия отметила, что когда разрабатывался закон об уполномоченном по правам человека, общественность восприняла это с большим энтузиазмом. Люди поверили, что государство заинтересовано в том, чтобы появился реальный механизм защиты прав человека. Но тот факт, что до сих пор нет офиса и не укомплектован штат аппарата омбудсмена, говорит о том, какие приоритеты у руководства страны. Лиана Кварчелия заявила.
Вам парламент определил такой жест, вы имеете право требовать, это по закону имеете право требовать. Мне кажется, тут очень активно надо действовать и, в принципе, поддержку, мне кажется, общество, во всяком случае, вот организации, которые занимаются правозащитной деятельностью, вы имеете.
Дмитрий Маршан заявил, что на днях он встречался с премьер-министром республики, и он заверил его, что вопрос финансирования будет решен с 1 июля 2017 года. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Правой, моровой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусасхан, хасос, тусасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» обращается к парламентскому вопросу. На этой неделе теме посвящены сразу два материала. Издание предлагает возвратить законодательному органу старое название – Пацахадон Нахас – Государственный Нахас. В статье приводятся примеры различных стран, в которых парламент называют термином на национальном языке. Именно в этом случае название отражает саму суть народного представительства. Думается, наименование «Государственный Нахас» также более всего соответствует названию органа представительства народа республики, пишет издание. Тема продолжается и в другом материале, на этот раз посвященном смене спикера парламента республики. Им на прошлой неделе стал Петр Гасиев. Издание делает достаточно подробный экскурс в историю парламентаризма Южной Осетии и напоминает, что Петр Гасиев стал 9-м по счету председателем законодательного органа республики. История осетинского парламентаризма знает разные периоды. Считается, что наиболее яркие были первые два состава представительного органа власти страны. И не только потому, что избирались депутаты по мажоритарной системе. Дело в том, что эти созывы были в период парламентской республики. Переход к президентской форме правления изменил саму сущность гостинского парламентаризма. Видимо, осознание грядущих негативных метаморфоз заставили в свое время и в знак протеста против введения института президентства депутатов Знаура Гасиева и Нафиджу Сойта покинуть парламент. Ведь исторически нам подходит все же именно парламентская форма правления, аналога национального нахаса, пишет автор. В Цхинвале есть улица 8 июня, но многие жители нашего славного города не знают, почему она носит такое название, пишет официальный информационный портал Республики Южная Осетия. Автор Мадина Бязарова посвящает материал этой дате 8 июня. Национально-освободительное движение в Южной Осетии начинается с произвольного включения царским самодержавием края в состав Тифлисской губернии. Только в это время в Южной Осетии произошло 9 крупных вооруженных восстаний против чужеземного ига, тысячи повстанцев погибли или были вынуждены вместе с близкими бежать на Северный Кавказ. Восстание лета 1920 года является самым крупным вооруженным восстанием народа Южной Осетии за свое национальное и социальное освобождение, рассказала второе агентство истории Гиви Гатикоев. После долгих боев 8 июня на массовом митинге в столице Южной Осетии Левком провозгласил советскую власть от Они до Душедей, цитирует историка агентства. Информационное агентство РИА публикует комментарии нового министра экономического развития республики Геннадия Кукоева по итогам встречи с предпринимателями. По словам Кукоева, одним из приоритетов ведомства будет работа с малыми предпринимателями. Главная проблема предпринимательства все-таки это недостаток финансирования, голод на финансовые ресурсы, в том числе и на кредитные ресурсы, рассказал Кукоев агентству. Он подчеркнул, что Министерство экономики открыто для диалога и сотрудничества и сообщил, что будет обновляться и Координационный совет по малому и среднему предпринимательству, так как сроки исполнения обязанностей предыдущего состава истекли. Министр добавил, что намерен регулярно встречаться с предпринимателями. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале половина девятого. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Европарламент принял сегодня резолюцию по делу пропавшего в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Несколько пунктов этой резолюции посвящены Грузии. Европарламент призывает власти Азербайджана освободить Мухтарлы, а также всех лиц, лишенных свободы в результате ущемления их основных прав, включая свободу выражения. Во время дебатов в Брюсселе выступили около 20 депутатов. Часть из них высказала мнение о том, что вероятное похищение азербайджанского оппозиционного журналиста грузинскими спецслужбами является серьезным ударом по имиджу страны, информируют новости Грузия. Европарламентарии призывают Тбилиси обеспечить тщательное и прозрачное расследование насильственного исчезновения журналиста и последующей его незаконной передачи в Баку, также привлечь виновных к ответственности. Европарламент также напоминает, что власти Грузии ответственны за защиту граждан других государств, проживающих на территории страны, или тех, кто просит политическое убежище. Депутаты призывают грузинские власти сделать все возможное вместе с официальным Баку, чтобы Мухтарлы воссоединился с семьей. Грузинские правоохранительные органы обратились к азербайджанской стороне с просьбой провести допрос оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы, сообщила сегодня председатель комитета по евроинтеграции парламента Грузии Тамар Хулордава. Грузия с 68 очками заняла 20 место из 46 стран в рейтинге «Лучшие европейские страны для ведения бизнеса 2017», подготовленном независимой неправительственной организацией European Chamber. Исходя из того, что в 2016 году Грузии было 64 очка, страна улучшила свои прошлогодние позиции и продвинулась на 4 ступени вперед. Грузия на данный момент лучший показатель в регионе. Она опережает всех своих ближайших соседей – Армению, Турцию, Россию и Азербайджан. Кроме того, в рейтинге Грузия опередила такие европейские страны, как Испания, Италия, Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия, Греция, сообщает новости Грузия. Лидером в рейтинге «Лучшие европейские страны для ведения бизнеса 2017» второй год подряд является Дания. За ней следуют Швеция и Финляндия. Последнее место в рейтинге второй год подряд занимает Украина. Данные European Chamber основываются на показателях рейтинга восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency International и Всемирного банка по простоте ведения бизнеса. Председатель парламента Грузии Иракли Кубахидзе 16-18 июня посетит Венецию, где со своим первым заместителем Тамар Чугушвили будет присутствовать на 111-й сессии Венецианской комиссии.
Новости представила Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Грузия заняла 20 место в европейском рейтинге простоты ведения бизнеса, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 4 ступени. Эти данные сегодня публикует независимая неправительственная организация European Chamber. Наш спецкор Ираклий Рагвелидзе вчитывался в то, что осталось между строк доклада.
В рейтинге текущего года Грузия набрала 69 очков из 100 возможных, опередив не только соседние страны, но и такие европейские государства, как Испания, Италия, Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия и Греция. Превзойдя свой прошлогодний показатель, Грузия поднялась на 4 ступени. По словам экономиста Андрея Гвидиани, Грузия на протяжении 5 последних лет традиционно занимает высокие места в рейтингах авторитетных международных организаций, что говорит говорит о наличии благоприятной инвестиционной среды.
По данным Всемирного банка, Грузия занимает 16 место в рейтинге простоты ведения бизнеса, а в рейтинге восприятия коррупции – 44 место. Рейтинги являются важным фактором в деле привлечения инвестиций, так как демонстрация высоких результатов из года в год говорит о стабильности бизнес-среды. Однако не следует уповать на то, что позитивные рейтинговые очки приведут к буму производства и инвестиций. Это зависит от многих факторов, в том числе геополитических.
Представитель грузинского отделения Transparency International Лаша Санашвили пояснил, что исследование проведено на основе рейтинга восприятия коррупции Международного офиса организации и рейтинга Всемирного банка по простоте ведения бизнеса.
Они оперируют нашими данными, хотя наша организация не принимала непосредственного участия в разработке рейтинга. В целом следует подчеркнуть, что с 2012 года Грузия занимает стабильно высокие места в антикоррупционных рейтингах. Но особого продвижения не наблюдается, поэтому сложно говорить о каких-то прорывах.
Директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая также считает, что хороших мест в рейтингах все же недостаточно для улучшения экономического положения страны.
Конечно, 20-е место внушает чувство гордости, однако мы помним и более высокие места в других рейтингах. Но реального увеличения инвестиций, уменьшения безработицы или роста промышленного производства не произошло. Это говорит о некоторой условности подобных исследований. Следует подчеркнуть, что продвижение стран в том или другом рейтинге зачастую обусловлено не столько успехами, сколько ухудшением показателей других стран.
Заявил Вахтанг Чарая. Лидером европейского контингента по версии European Chamber на протяжении последних 5 лет остается Дания, которая набрала 87,5 баллов. Аутсайдерами рейтинга являются Россия, Азербайджан и Украина. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
У пресс-конференции президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба, о которой неделю назад рассказывали наши сухумские корреспонденты Виталий Шария и Елена Заводская, получилось неожиданное продолжение. Рассказывает Виталий Шария.
На днях моей жизни произошло эпохальное событие. Моя скромная персона удостоилась целого заявления спикера Народного собрания парламента Республики Абхазия. Он огласил его после того, как на заседании сессии в понедельник был обсужден единственный вопрос повестки дня о ратификации протокола о реструктуризации российского железнодорожного кредита. Заявление затем было опубликовано в Абсны пресс под заголовком «Спикер, только парламент правомочен определять, когда проводить сессионные заседания», разошлось по популярным абхазским сайтам. Напомню, что 7 июня я рассказывал на «Эхе Кавказа» о прошедшей в тот день пресс-конференции президента Абхазии Рауля Хаджимба и, в частности, о том вопросе, который ему задал. В основной своей части вопрос был посвящен главному политическому событию года – выборам в абхазский парламент. Тому, как президент оценивает их ход и итоги. Вопрос формулировал заранее, так как о проведении пресс-конференции журналисты были оповещены еще за неделю, но в последний момент решил в конце его затронуть и тему, которая к тому времени все активнее обсуждалась в интернет-сообществе среди журналистов. А затянувшейся после организационного заседания сессии 18 апреля паузе в проведении сессионной заседаний. Характерен в связи с этим заголовок, опубликованный в конце мая, в статье моей коллеги Зиды Чания «Депутаты, куда вы пропали?». И вот спикер Валерий Кварча зачитал текст. «Считаю своим долгом заявить уважаемому Виталию Шария и всем нашим журналистам следующее. Согласно Конституции Республики Абхазия, Народное собрание парламента Республики Абхазия является самостоятельной ветвью власти и не подотчетен президенту. При этом считаю некорректным, игнорируя руководство парламента, обращение журналиста Шария к президенту с вопросом, касающимся работы парламента». Конец цитаты. Чтобы перепроверить себя, просмотрел подшивки газет в течение весны 2012 года, когда приступал к работе пятый созыв парламента, в котором, между прочим, было больше новичков, впервые избравшихся, чем в нынешнем, и убедился. Почти еженедельно тогда журналистами освещались заседания сессии и расширенные заседания парламентских комитетов. А говорю, что ничуть не сомневаюсь в работоспособности шестого созыва парламента, в который избрано много достойных, знающих, инициативных людей. И уверен, что в нем, конечно, наладится активная законотворческая работа. Но никак невозможно опровергнуть тот факт, что до начала августа, когда депутаты обычно уходят на парламентские каникулы, сегодня осталось всего полтора месяца весенне-летней сессии, а обсужден и принят лишь один вопрос такого характера – ратифицирован упомянутый в самом начале протокол о железнодорожном кредите. Мне трудно поверить, что такой опытнейший ветеран абхазского парламентаризма, как Валерий Кварчия, и сам не видел, что законотворческая работа разворачивается неоправданно медленно. Но чем можно объяснить его столь гневную реакцию? Один мой знакомый высказал такое предположение. В последнее время в адрес парламента прозвучало немало нападок с разных сторон, включая очень жесткие. Вот он и решил, возможно, восприняв это как некую единую кампанию, хоть на ком-то отыграться, а заодно и строго предостеречь всех журналистов от неправильных вопросов и от того, чтобы задевать в будущем парламент. Изида Чани откликнулась на заявление спикера статьей под заголовком «И спросить нельзя», а Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия своим заявлением. Только журналисты правомочны определять, какие вопросы им задавать на пресс-конференциях. В последнем, в частности, говорится, что его авторами отповедь спикера воспринята как попытка уже на дальних подступах, на стадии задаваемых вопросов, ограничить свободу выражения мнений, призвать журналистов к старательной самоцензуре, чтобы не нарваться на какое-нибудь новое подобное заявление. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Около 200 тысяч автомобилей, зарегистрированных в Грузии, сегодня не появляются на дорогах страны, утверждают эксперты в области безопасности дорожного движения. В основном это неисправные машины, которые их владельцы зачастую оставляют во дворах жилых домов и на тротуарах. Между тем, обязательный техосмотр, ввод которого ожидается в следующем году, увеличит количество таких машин. Как выбраться стране из-под груды металлолома, выяснял Серго Бригвадзе.
Жительница Тбилиси Людмила Никубадзе свой родной Дегомский район называет раем для детей. Рядом с ее домом несколько площадок с качелями и горками. Через дорогу небольшой лесок, тут же детский сад, куда она водит своего внука. Однако отпускать его одного на улице она опасается. Между домом и детсадом пару лет назад кто-то оставил автомобиль, со временем его разобрали. Остался лишь ржавеющий каркас, говорит Людмила Никубадзе.
Непонятно вообще, чей он и кто им занимается. В этом автомобиле, когда идет дождь, собирается вода, там лазят кошки, собаки. Иногда дети хотят поиграть и могут напороться на какие-нибудь железки или поймать какую-нибудь инфекцию. Никто не думает об этом, не заботится, чтобы убрать его оттуда.
Такие бесхозные автомобили в столице, да и не только, можно встретить практически в каждом районе. Застывшие на тротуарах и во дворах жилых корпусов машины нередко становятся предметом спора между жильцами и их владельцами, говорит основатель партнерства за безопасное дорожное движение Гела Квашилава. Сколько таких мертвых машин по всей Грузии, неизвестно, говорит специалист. Однако из 1 200 000 зарегистрированных в стране автомобилей, около 200 тысяч вовсе не выезжают на дороги страны. Житель Тбилиси Александр – владелец одной из таких машин. Его универсал «Субару» приказал долго жить около месяца назад. Пришлось оставить его в одном из наименее людных районов, чтобы не мешал людям. Избавляться от автомобиля жалко, говорит Александр.
Из-за финансового кризиса пришлось остановить машину. Она неисправна, на починку пока нет денег. Да и когда будут, пока не знаю. Что могу сказать? По идее, из-за таких машин ни у кого не должно возникать претензий. Если, конечно, они правильно припаркованы, владелец не нарушает никаких законов, и она не мешает никому и стоит в безопасном месте.
Да и как избавиться от автомобиля, Александр не знает. Решил постепенно разбирать его на части и продавать их, но за месяц удалось продать лишь две фары. Причем с вводом в стране обязательного технического осмотра транспортных средств, запланированного на сентябрь 2018 года, с такой проблемой столкнутся десятки, если не сотни тысяч владельцев, предполагает Гела Квашилава. Ведь около 40% всех автомобилей, зарегистрированных в стране, выпущены более 20 лет назад. Они не пройдут техосмотр, говорит эксперт. Именно поэтому необходимо создать пункты утилизации вышедших из эксплуатации машин, считает Квашилава.
В развитых странах действует программа сдачи и утилизации транспортных средств, технические параметры которых выходят за все рамки. Пункты утилизации должны существовать и в Грузии. Возможно, некоторые машины будут списаны, в некоторых случаях их будет принимать государство. Оставлять на улице и тем более выводить на дороги неисправные автомобили, которым уже 30, а то и 40 лет, опасно. Поэтому важно внедрить программу утилизации.
По словам Гелы Квашилава, эту инициативу неправительственного сектора уже рассматривают представители грузинских властей. Однако в каком виде она будет существовать, станет известно не менее чем через 6 месяцев. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В начале июня на пограничном переходе Кучурган-Первомайск между Украиной и непризнанным Приднестровьем появился первый пункт совместного украинско-молдавского таможенного контроля. Это результат ранее достигнутой договоренности, согласно которой приднестровским компаниям запрещен транзит через территорию Украины товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, если они не оформлены в Национальном агентстве по безопасности продуктов питания Республики Молдова, то есть в соответствии с Молдавской. Законодательством. О том, как на самом деле обстоят дела на этом участке границы, рассказывает обозреватель русской редакции «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Приднестровская пресса называет появление пункта совместного украинско-молдавского таможенного контроля блокадой и подсчитывает убытки. Якобы оформление грузов по новым правилам обойдется компаниям в 38 миллионов долларов в год, что сравнимо с 6% ВВП Приднестровья. Из Тирасполя звучат призывы обсудить происходящее в международном формате 5+2. Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США. Обращая внимание, что на украинско-молдавской границе, в отличие от зоны безопасности между Приднестровьем и Молдавией нет российских военных. Тем не менее, например, в Брюсселе считают, что нынешние договоренности касаются исключительно двух стран – Украины и Молдавии, о чьих границах и идет речь. Более 10 лет назад необходимость приднестровскими предприятиями оформлять экспортные товары в соответствии с молдавскими таможенными правилами привела к обострению дипломатических отношений между Киевом, Кишиневом и Тирасполем. Приднестровье перестало тогда пропускать грузы на украинско-молдавской границе и даже грозилось прекратить подачу электричества в Одесскую область. Тем не менее, блокада в итоге была снята, а приднестровские предприятия, зарегистрированные в Молдавии, получили возможность пользоваться экспортными преференциями Европейского Союза, согласно соглашению об ассоциации. Почему для введения нынешних правил Украине потребовалось более 10 лет с момента первого приведения таможенных норм в соответствии с двусторонними соглашениями? Рассказывает Сергей Герасимчук, руководитель исследовательской программы Юго-Восточной Европы аналитического центра «Украинская призма».
Я думаю, здесь играют роль несколько факторов. Прежде всего, это вопрос окна возможностей. Украинская сторона нынешнюю ситуацию в Республике Молдова рассматривает как окно возможностей. Мы имеем, с одной стороны, пророссийского президента Дадона, с другой, как говорят, проевропейское правительство Филиппа. Украинская сторона понимает, что в случае, если в Молдове пройдут выборы, не исключена даже возможность досрочных выборов, то есть шансы, что большинство в парламенте Республики Молдова займут пророссийские партии, в частности, партия социалистов, возможно, партия Рената Усатова. И поэтому украинская сторона пытается уже сейчас застолбить, как говорят, на документальном уровне новые договоренности и продемонстрировать как Молдове, так и Приднестровью, ее сепаратистскому региону, что с украинской стороны из Киева будут говорить довольно жестко. Другой фактор, я думаю, это то, что и Молдова, и Украина являются подписантами соглашения об ассоциации, и в украинском случае этот договор уже тоже ратифицирован всеми странами Европейского Союза, и поэтому и Украина, и Республика Молдова должны действовать в соответствии с этим соглашением. Приднестровье имело исключение, Приднестровье сейчас должно пересмотреть свои взгляды на ситуацию, потому что исключение не являлось бесконечным. Приднестровцы демонстративно говорят о том, что они хотят присоединиться к Российской Федерации, в том числе господин Красносельский говорил о том, что Приднестровье будет частью Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. В этой связи мы можем говорить лишь о том, что, к сожалению, приднестровцы не понимают того, как меняется международная конъюнктура, вот, и не понимают того, что в данном случае они не могут выступать с требованиями. Потому что в то время, когда у Украины с Россией конфликт и война, вот приднестровцы, ассоциируя себя с Россией, ничего не выигрывают, а скорее проигрывают в переговорном процессе.
Одно из объяснений, которое приводится, в частности, Украиной, это борьба с контрабандным трафиком. Насколько это реальная проблема и что конкретно возилось на территорию Приднестровья?
Если говорить о контрабандном трафике, то прекрасным источником в этом контексте является EUBAM, EU Border Assistance Mission, миссия Европейского Союза по помощи в пограничном контроле. Вот. Собственно, EUBAM был одним из инициаторов совместного контроля за границами. EUBAM прекрасным образом мониторил то, что ввозилось и вывозилось, потому что у EUBAM есть как стационарные миссии, так и мобильные миссии. EUBAM имеет возможность ездить вдоль границы и проверять, что происходит. С одной стороны, EUBAM не показал, что происходили продажи оружия, о чем многие беспокоились. С другой стороны, продемонстрировал, что контрабанда действительно имеет место. Иллюстрацией для этого была ситуация с так называемой блокадой 2006 года, когда Приднестровье утверждало, что в связи с блокадой они оказались в критической ситуации на грани гуманитарной катастрофы. А на самом деле наши статистические данные, данные EUBAM свидетельствовали о том, что туда ввозят столько кур, что курами должны питаться каждый гражданин Приднестровского региона, начиная от младенцев и заканчивая престарелыми людьми. Аналогичная ситуация сейчас имеет место с алкоголем и сигаретными изделиями. То есть, если верить статистике, то получается, что в Приднестровье ввозится столько сигарет и алкоголя, что буквально каждый приднестровский младенец должен курить и принимать алкоголь. Вот, что, в принципе, нереально, и что свидетельствует о том, что дальше происходил контрабандный реэкспорт этих товаров. То есть эти товары шли на Республику Молдова в качестве реэкспорта, эти товары возвращались в Украину в качестве реэкспорта, и, возможно, шли дальше. Вот, в том числе и на территорию стран Европейского Союза через Румынию.
Речь идет о украинско-молдавском контроле. На первом пункте это на пункте Кучурган и Первомайск. Есть еще какие-то пункты пропуска на границе со стороны Приднестровья?
Планируется, что до конца года будет осуществляться совместный контроль по 13 пунктам. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, 9 из них имеют международное значение, а 5 межгосударственное. Вот. И эта инициатива, я думаю, будет в любом случае воплощаться. Молдавские пограничники будут де-факто выполнять функцию исключительно мониторинга. То есть они не будут проверять документы, они будут только наблюдать за тем, как документы будут проверять украинские пограничники. Приднестровская сторона настаивает, что в случае чего они могут пригласить российских миротворцев на эту границу. Вот. Но, тем не менее, мы должны оставаться в рамках правового поля. В рамках правового поля это двусторонняя граница, и поэтому она регулируется исключительно двусторонними договорами.
Приднестровье очень сильно, естественно, против таких мер. Почему поднялся этот шум? Почему для Приднестровья произошедшее оказалось таким важным и серьезным делом? Ведь экспорт Приднестровья ориентирован на Молдавию и на контроль молдавских властей.
Было бы преувеличением говорить о том, что в какой-то степени торговля с Европейским Союзом формирует повестку дня так называемого приднестровского правительства. Почему я говорю так? Потому что эта иллюзия существовала уже давно. Вот еще когда к власти в Приднестровье после Смирнова пришел Шевчук, Многие международные организации говорили о том, что вот сейчас появился новый молодой лидер, который, в отличие от господина Смирнова, который был совершенно просоветским, даже не пророссийским, а просоветским, вот появился новый лидер, который сможет как-то изменить ситуацию. Этого не сложилось. Аналогичная ситуация была, когда шли так называемые выборы в Приднестровье, и лидерами так называемых президентских гонок были Шевчук и Красносельский. Тогда же снова говорили, вот Шевчук был ошибкой, а Красносельский, который представляет компанию «Шериф», которая торгует с Европейским Союзом, вот он развернет Приднестровье в европейскую сторону. Это тоже была иллюзия, это тоже не сработало и не могло сработать, потому что само Приднестровье существует исключительно за счет присутствия российских вооруженных сил на своей территории и российских дотаций в экономику региона.
Украина – один из участников миротворческого процесса в Приднестровье. И все-таки этот шаг введения совместного контроля кажется, что направлен на то, чтобы интеграция в какой-то степени состоялась.
Я не вижу интереса ни в Тирасполе, ни в Кишиневе для того, чтобы размораживать конфликт. Я даже, возможно, смело заявлю, я не вижу этого интереса в Москве. Мне кажется, что и Москва, и Тирасполь, и Кишинев в принципе смирились со статусом «кво». Статус-кво – это замороженный конфликт, это непризнанное Приднестровье, которое накапливает долги, которое не может осуществлять какие-нибудь шаги своей так называемой внешней политики. Это статус-кво в какой-то степени не устраивает двух соседей Республики Молдова, Украину и Румынию, но тем не менее ни Украина, ни Румыния не хотели бы, и я уверен, не будут пытаться влиять на силовое решение этого конфликта. И я также убежден, что этого не будет делать и Республика Молдова. А результат – это продолжение замороженного конфликта, продолжение статус-кво.
Рубрика «Панорама».
В завершении программы «Культурная тема». В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме вчера вечером состоялся пресс-показ спектакля «Примадонна», премьера которого намечена на сегодня и завтра. На показе побывал наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
«Примадонны», поставленные по одноименной пьесе современного американского комедиографа Кена Людвига, написанной в 2004 году, стали первой премьерой этого лета для Русского театра драмы. Действие «Примадонн» разворачивается в американском городке Йорк в 1958 году. Два безработных актера, Лео Кларк и Джефф Гэмбл, случайно узнают о том, что богатая старушка разыскивает своих племянниц, чтобы оставить им двухмиллионное состояние. И ради этих денег актеры готовы пойти на все, даже временно прикинуться этими самыми племянницами. Но судьба вмешивается в планы Лео и Джека и подкидывает им нечто куда более важное – настоящую любовь. О том, какие сложности возникали в результате перевоплощения в женский образ, рассказал Рубен Дипелян, сыгравший в спектакле роль Лео Кларка.
Все очень просто, хулигански, играючи. Главное расслабиться и хорошенько побаловаться было. Отпустить себя, не думать о том, что как-то что-то со стороны. Я же не играю женщину, я играю мужчину, афериста. И поэтому это все в удовольствие. На самом деле, мы даже когда уже читали пьесу, понимали, что главное это не расколоться на зрителя. Каждый раз, когда смотрим друг на друга и видим эти образы. Если честно, ходить на каблуках это очень сложно. Это дало непонимание женщин в целом. Потому что после того, как я походил в этом во всем. Подумал, зачем вам это нужно, женщина? Вы так прекрасны. Но, конечно, мы прочувствовали, вас поняли и даже сочувствуем. Что нужно делать ради нас? Мы понимаем, что все ради нас, и нам приятно.
Спектакль был поставлен молодым, но опытным российским режиссером Сергеем Ефремовым, который уже 6 лет успешно руководит Московским театром комедии. Вот что сам режиссер рассказывает о «Примадоннах» и о работе с труппой Русского театра драмы.
Но на самом деле, могу сказать, что спектакль действительно такой у нас хулиганский получается, но в рамках, естественно, приличия, потому что скатываться в пошлость – это очень легко в такой комедии с таким текстом. Здесь у нас все достаточно вкусненько сделано и, думаю, интересно. Также у нас будет задействован весь зал, то есть и моменты интерактива будут, то, что, наверное, еще не было именно для взрослых. Так что это такой спектакль-праздник. Нужно приходить, получать удовольствие и заряжаться позитивом. Тем более, что команда артистов здесь потрясающая. Каждый артист на своем месте, здесь так получилось, что пьеса шикарно просто разложилась на труппу театра. Я первый раз, когда приехал в апреле, мы провели одну читку, мне нужно было посмотреть, как раскладывается пьеса. И было 100% попадание в каждого персонажа. Это удивительно. И действительно будет то, что должно быть в этой пьесе, как и задумывал автор.
В русском театре драмы спектакль называют тотальной комедией, и это действительно так. Каждый простой жест или слово было усилено в спектакле многократно, и иногда даже балансировало на опасной грани между оправданным утрированием и безвкусицей. Но реакция публики на пресс-показе, которая громко смеялась и аплодировала, свидетельствует, кажется, о том, что актерам и режиссеру спектакля все-таки удалось выдержать этот сложный баланс. На подготовку спектакля у труппы театра ушло меньше месяца. Экстремальные для работы сроки. Но, как признаются сами актеры, это дало им понимание того, что нет ничего невозможного, если ты любишь свое дело и готов в него вкладывать все силы. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Фаландов. Всего вам доброго. До завтра.